В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Евромечта». Еврокомиссия оценила грузинские усилия для получения статуса кандидата в Евросоюз.
Если бы в прошлом году решение принималось не с политической точки зрения, а на основе объективных критериев, мы обязательно получили бы статус кандидата. Это прояснила сама Еврокомиссия.
Никола не двора. Так называется новое общественное движение соискателей доступного жилья в Абхазии.
Последний год настолько стало тяжело, вот вы не поверите, мы сейчас снимаем в данный момент квартиру за 20 тысяч рублей, потому что это самая дешевая квартира.
Президент и не его партия. Югоостинская партия НХАС избрала сегодня преемника Алана Гаглоева.
Мы пришли к мнению, что лидером партии должна стать Зита Григорьевна Бесаева. Это было единое мнение, и я хочу, чтобы мы доверили это дело Зите Бесаевой, выбрали ее главой партии.
Все это, а также Киев принимает Евросоюз. Сколько стоит абхазская дорожная безопасность? Неделимое небо, кто за и против авиасообщения с Москвой, рубрика «Гость недели» и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Украина приложила значительные усилия на пути к членству в Европейском Союзе. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского Совета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского, обнародованном по итогам саммита ЕС-Украина сегодня в Киеве. Цитата: «Украина – это ЕС, а ЕС – это Украина», – заявил Мишель на пресс-конференции, состоявшейся по окончании встречи в Верхах. В свою очередь, Владимир Зеленский отметил, что его страна постарается как можно скорее приблизить вступление в Евросоюз. Союз. Корреспондент настоящего времени в Брюсселе Заряна Степаненко о главных аспектах саммита ЕС-Украина.
Делегация, отправившаяся отсюда из Брюсселя в Киев, рекордная. Столько высокопоставленных чиновников, 15 еврокомиссаров и их шеф Урсула фон дер Ляйен отсюда туда еще не ездили. Но и саммит этот, который всегда является главным политическим событием года во взаимоотношениях Украины и ЕС, сам по себе много в чем является особенным. В украинском правительстве его называли историческим, ну и тому есть несколько причин. Он первый, и за время большой войны в прошлом году саммит этот отложили, ну и также он проходит в Киеве, хотя по очередности должен был быть в Брюсселе, но вот такой символизм решили преподнести руководство евроинституции. И также для Украины он первый в новом статусе, статусе кандидата. Именно этому главным образом и были посвящены межправительственные консультации, которые прошли между Еврокомиссией и украинским Кабмином накануне. А я напомню, что накануне приехала шеф Еврокомиссии, также ее подчиненные в Киев, и профильные чиновники сверяли, так сказать, часы, на каком этапе находится Украина, приводя свое законодательство в соответствии с европейским и как выполняет задания, которые пока сопровождают ее кандидатский статус, там 7 пунктов. Договорились, что Еврокомиссия представит устную оценку этой весной, а осенью уже, соответственно, подготовит письменный отчет, в котором распишет, какая работа и как проделана. Украинский премьер со своей стороны сказал, что осенью Киев поднимет перед Брюсселем вопрос о начале переговоров о вступлении.
Об итогах саммита ЕС-Украина, который завершился сегодня в Киеве, рассказывал корреспондент настоящего времени в Брюсселе Заряна Степаненко. Число погибших в результате попадания ракеты по жилому дому в Краматорске вечером 1 февраля возросло до 4, сообщили в Фейсбуке мэр города Александр Гончаренко. Утром 3 февраля Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины отчиталась о завершении разбора завалов. Украинские власти сообщили, что в дом попала российская тактическая ракета, запущенная комплексом «Искандер-К». Был полностью разрушен один подъезд, еще два серьезно повреждены. Взрывом задело еще 8 жилых домов, рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Москва ракетный удар не комментировала, но президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при ударе и пообещал найти и наказать виновных в преступлении. Германия одобрила разрешение на экспорт в Украину танков «Леопард-1» из собственных запасов, сообщил сегодня представитель правительства страны Штефан Хеберштрайт. Их 88, они находятся на складах компании-производителя «Rheinmetall». По словам Хеберштрайта, поставки могут начаться уже в ближайшие недели. «Леопард-1» – предыдущая основная модель танков на вооружении Бундесвера. С середины 80-х годов они больше не производятся, уступив более современной модификации «Леопарду-2». Как отмечает газета «The Deutsche Zeitung», старая модель «Леопардов» использует снаряды иного калибра, нежели новая, поэтому есть риск возникновения нехватки боеприпасов. Страны оказываются оказывающие военную помощь Украине, займутся решением этой проблемы.
Эхо Кавказа. Новости.
Информация с швейцарской газеты NZZ о том, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предложил России пятую часть территории Украины ради прекращения войны, не соответствует действительности. Об этом Newsweek заявил заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвид. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал уткой утверждение о том, что США предлагали подобный план. Ну а неназванный источник ЦРУ заявил, что утверждение газеты о том, что Бернс тайно посетил Москву в январе, выдвинул от лица Белого дома предложение с уступкой Украины 20% территории в обмен на прекращение войны, полностью ложное. Швейцарская газета со ссылкой на двух германских политиков ранее сообщила, что президент США Джо Байден в январе поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу оценить готовность России и Украины к мирным переговорам. По словам собеседников издания, Бернс посетил Киев и Москву, где Украине предложили мир в обмен на землю, а России землю в обмен на мир. Под землей имелось в виду около 20% территории Украины, что сопоставимо с Донбассом, утверждали источники газеты. И Москва, и Киев предложение отклонили, отмечает NZZ. Украина отказалась от разделения своих территорий, ну а Россия же считает, что в долгосрочной перспективе выиграет войну.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится там в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Итак, в Киев, прошу прощения, грузинская мечта празднует победу. По ее мнению, Еврокомиссия положительно оценила ее усилия по получению статуса кандидата в Евросоюз. С подробностями Мзии Парисяшвили.
О чем говорит эта оценка? Спросил лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе на брифинге, приуроченном к обнародованию оценки Еврокомиссии, и сам же ответил. Выяснилось, что Кобахидзе из почти 60 страниц этого документа о соответствии законодательства Грузии, законодательству Евросоюза в 32 сферах, необходимого для начала переговоров о членстве в Евросоюз, вычитал главное подтверждение своего скандального прошлогоднего предположения о том, что статус кандидата Тбилиси не получил по политическим причинам, а именно отказ Грузии от втягивания в войну против России после ее вторжения в Украину.
Если бы в прошлом году решение принималось не с политической точки зрения, а на основе объективных критериев, мы обязательно получили бы статус кандидата. Это прояснила сама Еврокомиссия, обнародовав сегодняшний доклад. Если решение будет приниматься с учетом этих критериев, конечно же, Грузии в декабре обязательно будет предоставлен статус кандидата.
Кобахидзе отметил, что предоставленные вместо статуса 12 заданий не проистекали из оцененных сегодня критериев. Столько же заданий получили Киев и Кишинев, которые статус получили. Лидер партии власти не преминул напомнить и пресловутое обвинение, которое весь прошлый год он бросал радикальной оппозиции, богатым влиятельным НПО, которые из-за непредоставления статуса решили дестабилизировать ситуацию в стране, возлагали ответственность на правящую партию и требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. И, наконец, не скрывая чувство превосходства, Кобахидзе сообщил, что по сегодняшним оценкам Еврокомиссии Грузия на 12 очков опережает Украину и Молдову. Чувство гордости и торжества представителей власти по поводу того, что, по мнению Ираклия Гарибашвили, позволяет считать Грузию первым реформатором, оппоненты грузинской мечты не разделили. Грузия отстает в выполнении 12 заданий Евросоюза, необходимых для получения статуса, напомнила один из лидеров нацдвижения, депутат Хати Адеканоидзе. Не стоит забывать, что у нас по-прежнему незаконно остаются в заключении медиа-менеджер Ника Гварамия, что состояние здоровья Саакашвили вызывает тревогу наших международных партнеров. В сфере правосудия не были осуществлены заявленные масштабные реформы с вовлечением гражданского сектора. Не стоит забывать и об антикоррупционном бюро, которое создано лишь на бумаге. Почему 17 июня Евросоюз не предоставил Грузии статус кандидата и почему сегодняшняя оценка Еврокомиссии не гарантирует этот статус Тбилиси в конце года, объяснил власти лидер стратегии от Машинебели, депутат Георгий Вашадзе.
Главное в этом вопросе именно политическая составляющая. Да, грузинская мечта виновата в том, что у нас нет статуса, в том, что она выбрала путь нападок на Запад, а не дорогу дружбы. Обвинила США, Евросоюз, европарламентариев в попытке втянуть Грузию в войну и тем самым ввязалась сама в отвратительную дезинформационную кампанию. И еще потому, что власть посадила оппонентов в тюрьму. Потому нам не дали статус кандидата. И сегодняшняя оценка подтверждает, если бы не эта преступная политика грузинской мечты, мы сегодня были бы кандидатами.
Возмущался депутат Вашадзе и напомнил, что без освобождения политзаключенных Саакашвили и Гварами не стоит рассчитывать на статус кандидата. Никаких политзаключенных в еврорекомендациях не говорится. В Грузии нет политзаключенных, ответил оппонентам вице-спикер Арчил Талаквадзе, утверждая, что у Грузии лишь те, кто осужден грузинским судом соблюдением принципа верховенства закона. Если и не выполнены отдельные рекомендации, по словам Талаквадзе, то исключительно по вине оппозиции, которая отказалась от сотрудничества с партией власти в парламенте. С оценками грузинской мечты не согласны профильные НПО и специалисты по связям с Евросоюзом. Европейский грузинский институт поправил подсчеты власти. У Грузии лучшая оценка, чем у Украины и Молдовы в 7 направлениях. Киев и Кишинев опережают Тбилиси в 8 сферах. В 10 из 32 вопросах все три страны на одинаковом уровне, пишет в Facebook Европейско-грузинский институт. Без выполнения 12 рекомендаций ничего не получится, говорит правозащитник, глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшуэнирадзе.
К сожалению, власть об этом мало говорит. Власть этой технической оценкой пытается убедить общество в том, что якобы все хорошо и что Грузия, безусловно, получит статус кандидата. Мы, конечно же, заинтересованы, чтобы грузинский народ получил этот статус, которого заслуживает, но для этого нужно выполнить все 12 пунктов.
Первый из них о деполяризации представляется самым непреодолимым. Также с избранием народного защитника и с избранием нового главы ЦИК перспективы неясны, как и деолигархизации. Свою оценку по последнему законопроекту Венецианская комиссия обещала обнародовать в середине марта. У наблюдателей нет полной уверенности, что грузинская мечта их учтет и последует рекомендациям европейских экспертов, как и в целом европейских партнеров. Потому сегодня многие отмечали, что сегодняшняя оценка Еврокомиссии подтверждает, что у Грузии есть шанс получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз к концу года. Но нет надежды, что власти для достижения этой цели откажутся от своей антизападной риторики, заигрывания с Россией и выгораживания и защиты личных коммерческих интересов отца-основателя партии Бидзина Иванишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Киеве проходит саммит Украина-Евросоюз. В украинскую столицу прибыли лидеры ЕС и 15 еврокомиссаров. Это беспрецедентный случай, когда руководство проводит встречи в стране, охваченной войной. Лидер обсуждает с президентом Украины процесс вступления страны в ЕС и реакцию Брюсселя на войну. Владимир Унанян с подробностями.
Глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и все высшее руководство ЕС в Киеве. 24-й по счету саммит Украина-ЕС стал первым в истории, принимающим политическую миссию такого уровня. Главные темы – процесс вступления Украины в ЕС, реакция Европейского блока на развязанную Россией полномасштабную войну против Украины, формула мира, предложенная украинским лидером Владимиром Зеленским, а также сотрудничество по вопросам восстановления страны. Владимир Зеленский не скрывает, что хотел бы предельно скорого вступления України в ЄС.
Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо, посилювати нашу стійкість.
Ми должны продолжать то же, что делаем, усиливать нашу стойкость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием. Нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром относительно поставок для обороны, а также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. Враг должен выйти из этой стадии значительно более ослабленным, чем они прогнозируют для себя в худших сценариях. Я верю, что Украина заслуживает уже в нынешнем году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС. Я благодарю госпожу президента Еврокомиссии, ее коллег и наших друзей в ЕС за ощутимую поддержку на пути интеграции и в защите нашего государства и людей.
На шляху интеграции та у захисті нашої держави і людей.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ произнесла монолог, в котором намекнула на общее светлое будущее.
Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, уважаемые министры, уважаемые коллеги, этот наш визит не похож ни на один другой, и я говорю это вам от имени всей Еврокомиссии. Сегодня мы почти всем составом Еврокомиссии прибыли сюда, в сердце Европы. Украина стала центром нашего континента, местом, где вы отстаиваете европейские ценности. Это место, где вы защищаете нашу свободу. Наш сегодняшний визит в Украину – это больше, чем встреча официальных лиц. Это встреча одной семьи, которая собирается вместе. Мы хотим вместе с вами открыть окно в светлое будущее, несмотря на то, что настоящее остается невероятно трудным и требовательным. В Украине пишется будущее Европы. Мы хотим писать это будущее вместе с вами.
Впрочем, несмотря на амбициозные заявления, говорить о конкретике, в частности, о сроках вступления Украины в ЕС, Брюссель не готов. Главным вопросом остается ситуация с выполнением Киевом так называемых кандидатских критериев, которые являются необходимым условием для начала переговоров. Насколько Украина им соответствует, Урсула фон дер Ляйен отвечать отказалась, отметив, что письменного отчета ждать не стоит, а результаты оценки будут переданы лишь государствам-членам ЕС. Что касается самих кандидатов, в том числе Украины, то они узнают решение только в октябре. Но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба все же рассчитывает, что Киев не заставят долго ждать в условиях войны, когда каждый день на счету.
Мы
ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС, рассчитываем на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействие в энергетической сфере. Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того, как Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии и получит положительную оценку.
Заявленными участниками.
Но пока все же придется довольствоваться обещаниями содействия, которыми поделился президент Европейского совета Шарль Мишель. ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами, столько, сколько потребуется. Мы не запуганы и не будем запуганы Кремлем, потому что Украина и ЕС – мы семья. И мое второе послание. Будущее Украины в Европейском Союзе. Украинский народ, вы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства закона. И мы в ЕС также приняли четкое решение. Ваше будущее с нами в нашем общем Европейском Союзе. Ваша судьба – наша судьба. Первое проявление решимости – выделение Украине 25 миллионов евро для разминирования деоккупированных территорий. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, для ЕС приоритетом является защита гражданских лиц. Разминирование имеет решающее значение для сохранения жизни мирного населения, для его возвращения к нормальной жизни. ЕС поддержит Украину новым пакетом в размере 25 миллионов евро на гуманитарное разминирование. Впрочем, в Киеве надеются на то, что помимо гуманитарных вопросов, ЕС больше усилий приложит в деле убеждения членов Союза в предоставлении Украине достаточного количества вооружений, необходимых для возвращения территорий, все еще остающихся под оккупацией. Особенно на фоне заявлений Владимира Путина, пытающегося транслировать нарратив, что это не Москва развязала войну, а наоборот, Россия вынуждена защищаться от агрессии коллективного Запада.
Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев.
Путин вновь перешел к угрозам, подчеркнув, что если Запад не прекратит помогать Украине применением бронетехники, дело не закончится. На этом фоне стремление Киева форсировать процессы присоединения к ЕС или НАТО понятны, но, как отмечают представители экспертного сообщества, Запад явно пока не готов к тому, чтобы взять на себя полноту ответственности за безопасность Украины. И хоть и позитивные, но весьма осторожные заявления лидеров ЕС, подтверждение опасений части западного мира оказаться втянутыми в полномасштабную войну с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представителям многодетных семей Абхазии, вынужденных арендовать жилье за неимением собственного, проводивший недавно митинг на Сухумской площади Свободы, решили создать движение. Между тем, в социальных сетях продолжается обсуждение этой проблемы, предлагаются различные варианты ее решения. Тему продолжит наш постоянный автор Виталий Шария.
Сегодня около здания Гудоу Плаза в Сухуме состоялось новое собрание движения многодетных семей, которые борются за предоставление помощи от государства в приобретении ими собственного жилья. Они решили сделать обращение теперь уже к президенту Абхазии Аслану Бжане. Парадоксальная эта ситуация, когда в столице и других городах много домов и квартир после войны занятых и успешно потом оформленных на конкретных лиц, настоящих пустыми, и в то же время много молодых семей вынуждено снимать жилье, привлекла внимание интернет-пользователей, возможно, напрямую с участниками этого движения и не связанных. Вот какой обмен мнениями состоялся на днях в абхазском сегменте Фейсбука. «Каждый день хожу по городу и вижу так много пустующих домов. 30 лет стоят и разваливаются, но у них обязательно есть хозяин, которому этот дом, в принципе, и не нужен. Но пусть стоит. Может, есть такие люди, которые готовы продать в рассрочку, так, чтобы покупатель мог выплачивать за него каждый месяц, например, по 20 тысяч рублей. Конечно, при этом можно составить договор, в котором будет сказано, что если покупатель не оплатит за 1-2 месяца, он сам освободит дом и не будет требовать уже оплаченных денег. Представьте, вы получаете деньги каждый месяц, как зарплату, на протяжении нескольких лет. Вам ведь все равно этот дом не нужен. Иначе почему он разваливается, гниет? Так может, таким жестом вы сможете помочь семье, которая нуждается, и сами ничего не потеряете. Если есть такие люди, которые готовы продать недвижимость таким условием, отзовитесь, поможем друг другу. Конец цитаты. Ну, дом-то его нынешнему хозяину, конечно, нужен. Иначе бы не занимал и не оформлял. У него расчет на то, что можно будет выгодно продать. Или у него молодые родственники есть, которым думает дом подарить. Конец цитаты. Вряд ли хозяин дома на это пойдет. Знает, попробуй через пару месяцев попросить освободить дом в случае неоплаты. Скажут, это уже наше. В России можно взять и ипотеку, там есть закон. А у нас что? Конец цитаты. Не жирно будет хозяину? Эти дома народные? Конец цитаты. Правильнее было бы провести инвентаризацию и посмотреть, на кого оформлены эти дома и квартиры. Ведь мы знаем, как это делалось все послевоенные годы. И лишние, неправильно и незаконно оформленные и выкупленные за пару копеек просто изъять и национализировать. И это будет государственная жилая площадь. А там уже выдавать нуждающимся. Конец цитаты. Какие вы все наивные с вашими предложениями. Ну попробуй изыми, если такой смелый. Докажи, что это было «лишнее», в кавычках, а хозяин с автоматом прибежит. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с одним из лидеров движения семей, которые добиваются предоставления им жилья, Анжеликой Габуния. И вот что она сказала. Прежде всего, по высказанному предложению о помесячной выплате за жилье, напоминающей ипотеку.
Частники у нас в Абхазии, вы сами знаете, сегодня договор заключат, завтра к братьям к вам отправят. Так что, ну, на таких условиях я не взяла бы ни один дом, потому что люди говорят одно, а через месяц делают другое. Это мы живем в таком менталитете, где бумажка у нас силу особой не имеет, и вы прекрасно это знаете. Если бы я взяла бы такой дом или такую квартиру, я взяла бы ее у государства. Потому что государство можно требовать, и их там несколько, там есть парламент, там есть кабинет министров, которые решают эти вопросы. А у частника брать такое жилье, это опять же опасно. Опасно, потому что ты не знаешь, на кого ты нарвешься. Сами знаете, у нас люди странные.
Далее мы заговорили о движении не имеющих жилья, которое недавно возникло в Абхазии и одним из лидеров которого является Анжелика.
Это движение называется «Без скала, без двора».
Сколько примерно сейчас в вашем движении?
100 человек.
А, уже 100, да?
Да.
Ясно. Ну, вы лично, у вас многодетная семья, да, как я понял?
Да, у меня трое детей.
И в Сухуми вы уже сколько времени снимаете?
Я родилась, можно сказать, и выросла в Сухуми. Сухуми, я коренной житель города Сухум. У меня здесь родители, естественно, имеют они свое жилье, но так как я замужем, я не могу со своим супругом идти.
Ясно. И сколько времени снимаете жилье?
Ну, в общей сложности уже около 3 лет, можно сказать, мы снимаем. Последний год настолько стало тяжело, вот вы не поверите, мы сейчас снимаем в данный момент квартиру за 20 000 рублей, потому что это самая дешевая квартира.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Госдепартамент США рассчитывает на отказ грузинской стороны от восстановления прямого авиасообщения с Россией. В правящей партии Грузии от своих прежних комментариев не отказывается и утверждает, что это выгодно государству. Серго Бригвадзе вместе с экспертами пытался понять, в чем заключается эта выгода.
Весь Запад дистанцировался от этого жестокого режима. Сейчас не время расширять отношения с Россией, ответили в Госдепартаменте США на заявление грузинских и российских политиков о возобновлении авиасообщения между Грузией и Российской Федерацией. Соответствующий комментарий представители Госдепа сделали в интервью «Голосу Америки».
Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Нас бы обеспокоило возобновление полетов между Россией и Грузией. Компании в аэропортах Грузии могут попасть под санкции, если будут обслуживать самолеты, подлежащие дополнительному импортному и экспортному контролю.
Заявили в Госдепартаменте. В грузинской мечте отвечают, что это их не касается. Но открытие прямого авиасообщения можно только приветствовать, заявил председатель правящей партии Ираклий Кубахидзе.
Если кто-то желает наказать компанию, это его дело. Если кто-то желает снять санкции, это также их дело. Наша позиция проста. Это была санкция, которую Россия наложила в 2019 на Грузию. Естественно, это усложнило положение наших граждан. А я напомню, что 800 тысяч граждан Грузии, грузин, проживают в России. Если они, руководство Российской Федерации, снимут эту санкцию, это будет их решение. Но мы его приветствуем, исходя из того, что это будет выгодно для наших соотечественников.
У специалиста по международным отношениям, докторанта ТГУ Константина Шубетидзе, Кубахидзе вопрос, на какие статистические данные опирается председатель грузинской мечты?
Там, в России, проживают этнические грузины, число которых завышают местные провластные СМИ. По последним исследованиям, которые проводит сама Российская Федерация, речь идет о 130-150 тысячах этнических грузин, проживающих в России, которые спокойно приезжают в Грузию. Кроме того, полеты намного дороже передвижения на наземном транспорте, а проживающие там этнические грузины, как правило, не особо богаты и чаще всего выбирают именно наземный транспорт. Потому этот аргумент, забота о гражданах Грузии, проживающих в России, далек от логики. Просто грузинские власти делают реверансы в сторону России и называют это прагматичной политикой.
Важность восстановления прямого авиасообщения действительно преувеличена, считает политолог Георгий Губрунидзе. И власти Грузии вполне могут присоединиться к запрету других стран на прямые авиарейсы из России. Однако больше всего недовольства у главных партнеров государства вызывает именно благодарный тон представителей правящей партии по отношению к российским авансам, говорит Губрунидзе.
Правящая элита Грузии должна понять одно. Страна ходит по дипломатическому лезвию ножа. Российская повестка дня в отношении Грузии никуда не делась. Просто изменилась ситуация. Российская Федерация воюет против Украины, и ей сейчас не до нас. Последние заявления же правящей партии дали свои результаты. У наших западных партнеров появились вопросы. США наш стратегический партнер. А между партнерами могут возникать вопросы и даже острые дебаты. При этом последние заявления властей дают основания партнерам задуматься над тем, что Грузия меняет геополитический курс. Это просто неприемлемо. Сегодня в постсоветском пространстве полностью меняется среда безопасности. Появляются новые вызовы. В такое время у такой маленькой страны, как наша, нет права совершать ошибки и делать необдуманные заявления.
В оппозиции же на критику не скупятся, и заявления представителей властей называют прямо предательством. К примеру, депутат от стратегии Ахмашенебели Паата Манджгаладзе заявил.
Когда о таком говорит Госдепартамент, это прямой месседж, предупреждение, что сотрудничество со странами и компаниями, находящимися под санкциями, означает наложение санкций на государство. Это предательское действие. Разговоры о восстановлении полетов, о том, что якобы оттуда, из России, горючее поставят на 3 тетри дешевле, пшено на 5 тетри дешевле, и таким образом мы будем развивать Грузию.
Между тем, в российском руководстве дали понять, что для возобновления авиасообщения ждут согласия грузинской стороны. Серго Прыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей в студии Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили прокомментировал доклад Еврокомиссии о выполнении Грузии технических критериев сближения с Евросоюзом. Документ наглядно отражает процесс, достигнутый нашей страной на пути евроинтеграции, еще раз ясно демонстрирует, что Грузия, как первый реформатор, достойна предоставления ей статуса страны-кандидата в Евросоюз, написал премьер-министр страны Иракли Гарибашвили в Твиттере. Как ранее сообщал журналист Радио Свобода Рикард Йозвек, который ознакомился с проектами докладов, Грузия опережает Молдову и Украину по выполнению технических критериев сближения с Евросоюзом. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» создает штаб по освобождению Михаила Саакашвили. Об этом заявил новый председатель партии Ливан Хабишвили. Ответственность за формирование и управление штабом возьмет на себя Георгий Чаладзе, конкурент Хабишвили на внутрипартийных праймерис. По словам оппозиционера, на эти цели будет направлена часть бюджета ЕНД. При этом политик добавил, что их кампания будет надпартийной. Вступить в штабы сможет любой желающий. Кому важна жизнь третьего президента Грузии? В свою очередь Чаладзе заявил, что их активность как внутри страны, так и за ее пределами будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не выйдет на свободу. Он выразил уверенность, что это произойдет в ближайшем будущем. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк присоединился к призыву к властям Грузии отпустить бывшего президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте. Цитата: «Любой президент – это человек, но также и институция. Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого, отпустите Саакашвили для лечения. Готов лично приехать его забрать. Сделайте это», – написал Подоляк в твиттере. Напомним, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее с Саакашвили пыткой. По его словам, власти Грузии понемногу его убивают. В свою очередь, глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Саакашвили должен быть возвращен в Украину. Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец потребовал допустить его к заключенному. 2 февраля с заявлением выступил и МИД Украины. В ведомстве призвали власти Грузии немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Киеву. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией. Цитата: «Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы будем обеспокоены возобновлением полетов между Россией и Грузией, учитывая, что компании в аэропортах Грузии могут подвергнуться санкциям, если они будут обслуживать воздушные суда, подлежащие дополнительному импортному и экспортному контролю», говорится в комментарии ведомства для грузинской службы «Голоса Америки». Ведомстве добавили, что все западное сообщество дистанцировалось от этого жестокого режима, сейчас не время расширять взаимодействие с Россией. Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать в Турцию самолетами американского производства. Ну а глава МИД России Сергей Лавров недавно заявил, что надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержал и правящие партии. «Грузинская мечта» президент Грузии Саламы Сурабишвили выступила против.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Партия «Нехас» избрала сегодня нового лидера. Им стала известный политик и соратник нынешнего президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Зита Бесаева. Сам Алан Гаглоев после избрания президентом весной 2022 года сложил с себя полномочия лидера партии и покинул ее ряды. Ирина Келихсаева побывала на съезде.
Для партийцев Нахаса выдвижение на роль лидера Зиты Бесаевой не стало неожиданностью. На съезд партии они пришли поддержать именно ее кандидатуру. До начала проведения выборного мероприятия «Эху Кавказа» удалось пообщаться с некоторыми из них.
Как вы отнеслись к тому, что лидером вашей партии станет Зита Бесаева?
Очень хорошо отнесся к этому, потому что она умная, знает свою работу. Я думаю, что партия будет только процветать.
Положительно.
Почему?
Да потому что Зита Бесаева юрист, который разбирается в этих, в общем, не знаю. Я за нее.
Хорошо.
Редактор газеты «Хурзарин» Ирина Домбекова в беседе с «Эхом Кавказа» обратила внимание на то, что лидером партии становится женщина. И это большая редкость не только в патриархальных обществах.
Не знаю, как отнеслись в обществе. Лично я отношусь хорошо. И вообще я считаю, что в патриархальности осетинского общества примешивается некая генетическая память, когда женщина всегда занимала особое место, никоим образом не похожее на то положение, которое занимают женщины в обществах строго патриархальных. Все-таки к женщине относились всегда с огромным уважением. И я думаю, что это далеко не, это никакое не препятствие. Хотя, конечно, женщина в политике, да еще как глава политической партии, это достаточно редкое явление, и не только в Осетии. Более того, Зита Бесаева показала себя очень достойно со всех сторон. Она очень глубокий, содержательный человек, преданный родине, и человек, который борется за закон, за порядок, за правду. Это очень важно. А партия это позиционировала себя именно как партия, которая хочет установить верховенство закона.
А вот как прокомментировала «Эхо Кавказа» свое выдвижение на пост лидера Нахаса сама Зита Бесаева.
Если честно, то мне было сложновато принимать такое решение, потому что понимаю, насколько это ответственно, сколько работы, сколько проблем, которые надо решать совместно с главой государства, с депутатами, с исполнительной властью. Необходимо решать те задачи, которые поставили народом перед нами. Поэтому понимаю ответственность и сложность всего этого. Сложно было принимать решение, но я посчитала, что если есть такое доверие, я его должна оправдать и показать, как мы сможем работать.
До начала голосования перед делегатами съезда выступил и действующий президент Алан Гаглоев, который после победы на президентских выборах сложил полномочия лидера Нахаса. Он вновь пообещал решить волнующее общество проблемы, а по поводу переизбрания добавил.
Что я хочу сказать о сегодняшнем съезде? Мы прошли трудный период, преодолели множество препятствий, и президентские выборы 2022 года показали выбор народа, который доверился мне, и я стал президентом. После этого, согласно Конституции, у меня нет права оставаться лидером какой-либо партии или ее членом. Поэтому я написал в Политсовет заявление, чтобы приостановили мое членство в партии. Мы поговорили, все понимали, что нужно выбрать нового лидера, партия должна работать и дальше, чтобы воплотить в жизнь все предвыборные обещания, работать с другими партиями и депутатами. Мы пришли к мнению, что лидером партии должна стать Зита Григорьевна Бесаева. Это было единое мнение, и я хочу, чтобы мы доверили это дело Зите Бесаевой, выбрали ее главой партии. А я, как президент, готов работать сообща и с Нахасом, и с другими партиями, чтобы мы могли делать свою работу и приносить пользу Родине.
За Зиту Бесаеву, как за нового лидера политической партии Нахас, 35 делегатов съезда проголосовали единогласно. Политическая партия Нахас была создана в мае 2013 года, после того, как кресло президента занял Леонид Тибилов. Со дня основания политическое движение, которое составили сторонники главы государства, воспринималось провластной силой и надежной поддержкой тогдашнего президента. Годом ранее была создана оппонирующая впоследствии партия «Единая Осетия», которую возглавил Анатолий Бибилов. За время своего существования голосования НХАС возглавляли несколько лидеров. Первым из них был Руслан Гаглоев, затем Алан Алборов, который в бытность президентства Леонида Тибилова занимал должность мэра города Цхинвал. После президентских выборов 2017 года и проигрыша команды Леонида Тибилова партия решила обновить кровь. В апреле 2019 года югостинская партия НХАС, в которую вошли члены ликвидированной Новой Осетии Давида Санакоева и сторонники экс-кандидатов президента Алана Гаглоева, провела предвыборный съезд, на котором лидер партии Алан Алборов отказался от руководства в пользу бывшего омбудсмена и экс-министра иностранных дел Давида Санакоева. Алан Гаглоев, который на тот момент безуспешно пытался зарегистрировать свою партию «Аланский союз», заявил, что сам он баллотироваться в парламент не будет, а влившиеся в НХАС его сторонники будут идти на выборы как кандидаты-одномандатники. После распространения по этому поводу заявления трех лидеров Санакоева, Алборова и Гаглоева наблюдатели заговорили о неких договоренностях триумвирата с парламентским большинством «Единой Осетии» и властью, о том, что после отказа от участия в парламентских выборах Алана Гаглоева те зарегистрируют его партию и допустят до выборов в НХАС. После подсчета голосов избирателей партия НХАС в 2019 году получила 4 места в парламенте, во многом благодаря активной предвыборной кампании с участием Зиты Бесаевой и Давида Санакоева. Еще одна смена лидера НХАС произошла в феврале 2020 года после парламентских выборов. Парламентская партия неожиданно для всех избрала нового лидера Алана Гаглоева. По словам последнего, договоренность об этом была достигнута еще год назад. Сам Санакоев на предвыборном съезде отсутствовал по причине болезни. В мае 2021 года Давид Санакоев и вовсе заявил о выходе из парламентской фракции НХАСа. В социальных сетях появилось его заявление, цитата: «Друзья, в силу разночтения по ряду вопросов мы вместе с однопартийцами пришли к выводу, что дальнейшее мое нахождение в структуре партии НХАС не имеет смысла», конец цитаты. Зита Бесаева, которая находится в партии НХАС со дня ее основания, в преддверии новых парламентских выборов в 2024 году стала пятым лидером политической силы. Бесаевой 47 лет, родилась в Цхинвале, имеет 2 красных диплома местного вуза исторического и юридического факультетов. С 2001 года работала консультантом комитета по внешней политике, юрист-консультантом юридического отдела парламента Республики Южная Осетия, впоследствии была назначена начальником отдела. С 2014 года по настоящий день является депутатом парламента от партии НХАС. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Иран неуклонно превращается в одну из горячих точек. На прошлой неделе нападение на посольство Азербайджана, выходные атака дронов на военный завод в Исфахане, и все это на фоне неутихших до конца протестов, которые продолжались в Иране несколько месяцев. И все это на фоне войны в Украине и тревожной интриги по соседству в Карабахе. Об Иране в самом широком смысле этого слова говорим с гостем недели, российским иранистом, автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагиным.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Давайте разговор об Иране в самом широком смысле этого слова. Начнем с атаки на неделе. Что это было? Действительно было что-то разящее? Или это некая вещь, достаточно переоцененная, и ничего страшного не произошло?
В целом можно сказать, что действительно ничего особенного, в том смысле, что ничего не произошло из ряда вон. Как всегда, в случае таких взрывов, диверсий, сначала появляется масса информации бурлящей, да, особенно там в арабской прессе, которая явно призвана сделать это нечто большое из этого. Да? Потом немножко оседает, и мы понимаем, что примерно произошло. У нас достоверно известно об одной диверсии, это в Исфахане, собственно, что атака произошла на военный объект. Не совсем понимаем, что это за военный объект, но, очевидно, непростой, потому что на нем, как мы видим по снимкам из космоса, и, собственно, тем кадрам, которые предоставляет иранская пресса, мы видим, что там были специальные устройства против беспилотников. Абы какой объект таким способом не будет защищать. То есть это здание Минобороны, атака на него совершена, опять же, Иран американцы утверждают, что вообще практически никакого ущерба нет. Скорее всего, они не совсем правы, но при этом, опять же, снимки из космоса говорят, что ущерба, по крайней мере, значительного, огромного нет. При этом почти все крупные, скажем так, технологические диверсии организованы Израилем, иногда при участии Соединенных Штатов, минимум там раз в год, иногда несколько раз в год. Мы помним убийство физико-ядерщика Фахризаде из дистанционного пулемета, помним взрыв на ядерном объекте в Натанзе. Там мы знаем точно, что действительно что-то серьезное, и один цех практически был разнесен в щепки. По сравнению с теми атаками различными, которые происходили на Иран, на территории Ирана за последние примерно там 3-4 года, то, что было несколько дней назад, это совсем не из ряда вон, это что-то достаточно заурядное.
Можем мы говорить об этой диверсии, все-таки учитывающий контекст времени, только что закончились протесты в Иране, обострение с Азербайджаном, вся интрига в Сирии, не говоря уже в Украине.
Ну, я думаю, тут самый важный фактор, который практически наверняка участвует в этом процессе, и вы его, кстати, не упомянули, это ядерная сделка, именно тупик переговоров по ядерной сделке. И он нам говорит о том, что, в общем-то, решения ядерного вопроса в отношении Ирана нет. Иран остается изолирован и, скорее всего, будет еще более изолирован в связи с и событиями внутри страны, и тем, что он с Россией начал участвовать активно в украинском конфликте. На фоне всего этого похоже, что Израиль понимает, что он должен защищать свои интересы так, как он считает нужным. Вот это, я думаю, самое важное, что тут можно увидеть, потому что все остальное, оно пока, как мне кажется, напрямую с этим не связано. Вот я очень сомневаюсь, что, например, связано это как-то напрямую с поставками Ираном какой-то техники военной России на украинском фронте, потому что, конечно же, Израиль вроде как Украину поддерживает, но, во-первых, явно не так, как Украина этого хотела бы, а во-вторых, я уверен, что Израиль не будет производить диверсии рискованно в интересах Украины. Так что это тоже, я думаю, что касается протестов внутри Ирана. Ну, во-первых, нужно понимать, что это было явно не чтобы организовать какую-то волну протестной активности в стране, потому что, ну, очевидно, что никакие такие взрывы точечные не могут этого сделать. Другой вопрос, что иранцы, в принципе, я там жил все-таки больше 3 лет, я был в свое время поражен, что они очень спокойно относятся ко всем диверсиям на территории их страны. Они очень привыкли жить в состоянии вот этого на грани войны. И даже когда что-то происходит действительно из ряда вон, когда там, я начинал переживать, находясь в стране, да, это, например, убийство Касема Сулеймани, ответ Соединенным Штатам, и вот сейчас вот-вот, казалось бы, они максимум там немножечко взволнованы. Точно так же, например, когда начался коронавирус, и в России массово скупали все подряд в магазинах, да, гречка пропадала с туалетной бумагой. В Иране такого не было вообще. То есть там вообще вполне спокойно люди ходили по магазинам, хотя, конечно, они тоже боялись вируса, но они не паникуют от этих вещей. И поэтому тут как-то вот это сделать, я думаю, невозможно. Тем более мы видели гораздо более изощренные способы, опять же, судя по всему, Израилем организованные, организовать какую-то активность, в частности, где-то там чуть больше года назад заправки вышли из строя по всей стране. И даже тогда это никакого резонанса не вызвало вообще.
А, кстати, про протесты. Вот эти протесты были подавлены или они просто сами по себе сошли на нет, не став системой? Или это и то, и другое?
Ну, я бы сказал, что это и то, и другое, но только с тем нюансом, что, как по мне, протесты не совсем закончились. Естественным образом упала протестная активность. Ну, это, естественно, примерно 3 месяца люди выходили на улицы и протестовали. Понятно, что они начинают когда-то уставать, особенно когда нет ощутимых результатов, да? Власть как бы совсем не пошатнулась. В некоторых регионах это действительно было подавление, ну, в частности, в курдских регионах. Там в некоторых случаях это все напоминало такой антиповстанческие операции, да? То есть, когда города окружались, скрывались выезды, потом с боевым орудием входили туда солдаты и расстреливали людей, которые были на улице. То есть вот это все тоже имело место, но, опять же, еще раз повторюсь, это было только в курдских районах. По стране в целом это было скорее велотекущие такие слезоточивый газ, периодически стрельба дробью по людям. Конечно, это тоже уносит жизни людей, но все-таки это немножко другое. На мой взгляд, главный фактор — это, конечно, естественный цикл активности социальный. Он спал, и дальше, соответственно, плюс к этому добавилось еще какое-то подавление. И в целом можно сказать, что пока, наверное, все, но в долгосрочной перспективе Иран просто превращается в такую пороховую бочку, в любой момент может что-то взорваться в социальном плане, потому что все причины, которые были, они, ну, вообще не исчерпаны, они даже хуже стали. В плане экономики, например, ситуация только ухудшилась. И в плане разрыва между, что еще, наверное, важнее, между властью и населением, тоже, скорее всего, ситуация ухудшится. Так что, я думаю, нас еще будут ждать неоднократно какие-то новые сюрпризы.
То есть история этой девушки, она скорее стала спусковым крючком.
Конечно, конечно. И причем, что было поразительно для меня, то, что все истории протестные, которые были до этого, они же были в основном экономические, иногда экологические. И я вот всегда смотрел смотрел и думал, что они же не могут объединить всю страну, потому что, ну хорошо, проблемы с водой, но они не везде далеко, да? Ну хорошо, перебои с электричеством, но они где-то тоже есть, где-то нет. А тут вдруг объединительной повесткой стал хиджаб, дресс-код. И это уже было очень серьезно, потому что, ну это... максимально, наверное, яркий символ Исламской Республики. Это протест против Исламской Республики, не против.
Ходили еще конспирологические слухи о том, что в этих протестах и в подавлении протестов еще существовал некий этнический момент, антикурдский, как вы сказали, потому что все началось в Курдистане. И в Азербайджане мы тоже в этом увидели нечто антитюркское.
Этнический момент был в том смысле, что в районах курдских, арабских Ахваз, да, Хузистан, собственно, это провинция на границе с Ираком, в них как бы существовал какой-то этнический подтекст, в том смысле, что они там проще объединялись, что ли, да. Но я бы сказал, что, наверное, еще даже более важно было то, что они просто граница близко. Те организации, которые до этого тоже существовали вот на этом пограничье, выживали за счет того, что они могли убежать от Исламской Республики на Ирак, где, собственно, власть слабая, они просто могли там перетаскивать вооружение, и поэтому в курдских районах, например, более активное стало сопротивление, оно стало принимать более радикальные формы, вот, больше стало походить на организованное какое-то повстанческое движение, и ровно поэтому туда и были введены войска. То есть было бы, не знаю, больше автоматов на территории Тегерана, то там бы, наверное, районы бы Тегерана начинали бы оцеплять, и их бы уже там с ними расправляться по-другому. А азербайджанские районы, в них вообще не было ничего из ряда вон, вот. То есть там, конечно, были протесты, но примерно такие же, как везде. Вот. Там есть еще один регион, в котором протесты все еще продолжаются достаточно активно. Это Систан и Белуджистан. Там есть этническая составляющая, это Белуджи. Они близко к Афганистану, Пакистану территории, то есть есть возможность оружие какое-то получать и так далее. Это вообще самый криминальный район в Иране в принципе. Там все еще продолжается. Но опять же, этническая составляющая, она скорее там появляется в плане организации именно тогда, когда властями недовольны. То есть она не является изначальной причиной всего этого происходящего. Она, скорее, появляется на фоне общего недовольства.
Вы сказали, что этот контекст общий внешнеполитический напрямую вряд ли связан с тем, что вы назвали диверсией. Но опосредованным образом там можно ли что-то проследить? На самом деле, вот, скажем, Израиль не стал бы ради Украины ввязываться в такие риски. Но, с другой стороны, мы видим, что то новое правительство Нетаньяху, оно все-таки несколько более активно в этом вопросе. Это означает как начало каких-то возможных изменений, я не говорю тектонических, но каких-то, может быть, долгоиграющих.
Ну, мы знаем, что Нетаньяху более радикально настроен решать вопросы иранские. Он, наверное, еще важнее, очень часто использовал в политической борьбе, да? То есть он постоянно пытался представить себя такой вот мессианской фигурой, которая спасает израильский народ от иранской угрозы. То есть в этом смысле, конечно, возможно какая-то политическая история, да, с использованием и так далее, и так далее. При этом, конечно, в Израиле, насколько я понимаю, значительное влияние на принятие решений имеет военный сектор, то есть спецслужбы, армия, все такое, там, ну, невозможно просто там начать полномасштабную акцию без, собственно, консультации соответствующих. Так что я бы пока тоже это все не переоценивал. Другой вопрос, что то, что я уже сказал про ядерную сделку, и еще такой момент, что, в принципе, поскольку выход из ситуации с ядерным Ираном, то есть выхода нет, такого нормального, да? Больше того, фактически Иран сегодня, он же не только наращивает ядерные возможности своей атомной, свою промышленность, но он еще оказывается во все более и более слабой ситуации, исходя из внутренних проблем, исходя из внешнеполитических проблем. Тот же Азербайджан можно вспомнить, опять же Израиль подступает к границам, все больше и больше точек, где он может, откуда он может наносить удары или, по крайней мере, следит за Ираном. И в этой ситуации, ну, логично предположить, что вероятность того, что Иран все-таки пойдет в итоге в какой-то момент по пути создания ядерного оружия, она увеличивается. Просто потому что, ну, власти больше боятся за свое существование. А все же понимают, что история там Северной Кореи, ну, слишком она показательна. У них есть ядерное оружие, к ним никто не сунется. Так что в этой связи, конечно же, Израиль наверняка по этому поводу переживает и наверняка пытается найти вариант, как он может решить эту проблему сам. Или, по крайней мере, начать, может быть, а потом уже притянуть Соединенные Штаты те же самые. Удары, диверсии наверняка продолжатся. Это просто в порядке, ну, то есть в рамках той политики, которая до этого проводилась в Израиле. Но насколько она будет иной, ну, будем смотреть.
А насколько Иран является активной стороной той интриги, которая разворачивается рядом между Азербайджаном и Арменией? Вот эта воинственность, которая по отношению к Азербайджану, которую мы видим из Тегерана, насколько это какая-то продуманная игра, вписанная в этот контекст? Или это реакция на те изменения, которые, возможно, произойдут по соседству?
Да, я думаю, что скорее вторая история. Азербайджан, отношения более непонятные, и последнее обострение, оно так вообще уже вышло на новый уровень, потому что Азербайджан фактически понизил дипломатические отношения с Ираном, ну, по факту, потому что он закрыл посольство, рекомендовал азербайджанцам не ездить в Иран, и это все достаточно серьезные, в общем-то, такие жесты, которые будут иметь последствия. Иран тут не выглядит, то, что он стимулировал этот конфликт, как раз казалось-то наоборот. Иран как раз понимает, я думаю, что ему сейчас не до конфликтов вот таких вот серьезных, и как раз ситуации, когда он там поддерживал Армению последние там пару лет, пытался с ней выстроить отношения, это, конечно же, реакция на изменившийся контекст в Кавказе, да? То, что усиление у нас есть Азербайджана, собственно, на усиление Турции на фоне этого тоже какое-то, и Иран боится, что его, в общем-то, обделят и лишат еще одного выхода, во-первых, во внешний мир через Армению.
Да, если я правильно понимаю, он прекрасно балансировал между Арменией и Азербайджаном.
Да, и он на самом деле-то не так сильно участвовал в процессах, то есть не так, как Россия, например, совсем, да? У него была главная причина для беспокойства, он в основные свои усилия вкладывал всегда в Ближний Восток, вот в сторону Ирака, Сирии, Ливана, туда, Йемена, в крайнем случае, Саудовской Аравии. У него было головной боли гораздо больше там и гораздо больше усилий. А тут вдруг ему оказалось, что его за это время просто не пустили к решению вопроса, не учитывают совершенно его интересы. И, в общем-то, все сейчас решается без него, явно не в его пользу. Вот. И он тут начал как-то волноваться и так далее, но ответ Баку-то оказался еще более решительным на этом фоне. Баку фактически говорит, что как бы они готовы идти сами на обострение. Иран как раз выглядит стороной, которая с удовольствием бы забыла про Кавказ, но пока она не может этого сделать, не может себе позволить.
Когда мы сейчас обсуждаем весь комплекс отношений в этом регионе, Россия-Сирия, Россия-Иран, Иран-Турция, Иран-Азербайджан, можно ли сейчас найти какие-то очертания возможных альянсов, и насколько эти альянсы системны, или это мы имеем дело с какой-то такой политической ртутью?
Ну, мне кажется, у нас, очевидно, выстраивается новая ось, не ось, но какой-то вот такой достаточно уверенное взаимодействие Ирана и России, которое выходит на совершенно другой уровень. Оно, кстати, совсем не экономическое в своей основе, потому что экономически как раз Иран не сильно тем, чем России помогает. 4,6 миллиарда долларов товарооборот России с Ираном по итогам прошлого года. Ну, с Турцией просто в разы больше, не говоря уже там о Китае и так далее. И там нет какого-то потенциала серьезного, что там не будет возможности использовать Иран как такой значимый вариант для обхода санкций. Но в плане военном, во-первых, получается какое-то взаимодействие, а во-вторых, Иран, он из-за того, что влез вот в эту историю, так или иначе, он уже и воспринимается как непосредственный участник украинского конфликта, поэтому ему уже будет еще сложнее оттуда вылезти. И поэтому он как бы уже вынужден, он на эти рельсы, как мне кажется, встал и уже, видимо, с них практически не слезет. Потому что это оказалось дополнительным и мощным фактором для его изоляции, для его вытеснения вот в сторону туда, куда он, казалось бы, откуда он все пытался выйти. И поэтому это, я думаю, будет более-менее долгосрочной историей. Я думаю, что будут, наверное, ослабляться связи Израиля с Россией, по крайней мере, будет точно больше и больше проблем, ровно потому, что Россия готова поставлять самолеты Ирану, ведь его будет это делать.
Говорим фоне... Иран, который называем Сирию.
Сирию тоже, конечно, да, туда же, но с Сирией чуть сложнее в плане, если мы берем Россию. По Сирии наносятся удары периодически Израилем, да, там находятся, собственно, российские войска, и они там пытаются, в общем, не мешать Израилю и не сильно раздражать Иран, но насколько это будет дальше получаться, будем смотреть. Вот, то есть вот это как-то у нас вырисовывается более-менее, что Россия будет чуть сложнее сидеть на всех стульях. Нужно понимать, что регион тем изменениям, которые произошли на Украине, он отреагировал, что это возможность что-то выиграть. То есть, либо от Запада получить, либо от России получить, но как-то вот сыграть. То есть, Израиль тут скорее исключение. Он хоть как-то там пытается солидаризироваться, да и то постольку-поскольку. А уж какая-нибудь Саудовская Аравия, Египет там и прочее, они вот только и смотрят, чтобы им получить из этого, и поэтому тут возможно и взаимодействие с России, как, в принципе, возможно, и потом, как это бывало с Ираном, опять же, когда Иран вкладывался активно и вел дела через Объединенные Арабские Эмираты, но это было до поры до времени, пока не пришел Обама и не сказал, хватит.
А возможно, серьезное осложнение отношений с Израилем, если Москва будет делать ставку на Иран и на пусковые установки в Сирии?
Я думаю, да, конечно. То есть я думаю, что это будет все больше и больше раздражать, особенно если Россия все будет больше вооружать Иран современным оружием, которое может отражать, собственно, те самые атаки Израиля, которым периодически фактически наносит по Ирану и по Сирии тоже. Вот, то есть, я думаю, это может быть очень серьезным фактором.
Ты можешь изменить позицию Израиля по Украине?
В каком-то смысле. Понимаете, Израиль все-таки, у него всегда в приоритете его безопасность. То, во-первых, у Израиля нет того оружия, насколько я понимаю, которое по-настоящему нужно Украине.
А вы сказали про стулья, на которых России надо усидеть. Как можно в этой ситуации усидеть и на иранском стуле, и на турецком стуле?
Ну, это, кстати, проще гораздо, чем на иранском и израильском. Турция сейчас, я напомню, что у нас в мае выборы, и кто там победит, не поймешь. Но если мы там пока представим, что побеждает Эрдоган, или он проигрывает, но не уходит от власти, что тоже вполне вероятно, да, то в таком случае у нас, в общем-то, Турция – это вполне себе партнер России, она заинтересована в этих во всех вещах работать. Противоречие какое-то у нас в Сирии. Но, во-первых, они уже несколько меньше, чем раньше. Во-вторых, очевидно, что Россия готова чем-то в Сирии пожертвовать. То есть она в Сирии для нее совсем не так важна, как было раньше. Она не собирается оттуда уходить. Но если брать какие-то отдельные территории, где-то что-то взять, это может быть вполне таким эффективным торгом. Так что тут может даже помочь Сирия выстраивать отношения с Турцией, и Иран тут не сильно мешает. То есть именно в этом вопросе, я думаю, не так будет сложно.
Гостем недели был иронист, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.